Открывайте, пожалуйста, 1 послание Коринфян, 15 глава, с 1 по 22 стих мы сегодня посмотрим. Давайте прочитаем с 1 по 2 стих. 1 Коринфян, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Господь, мы еще раз просим, чтобы ты открыл наш разум для твоего слова, говори, назидай. Пусть вот эта надежда в воскресенье будет радостная, вдохновляющая, постоянно укрепляющая нас, Господь. Обогащай нас эта надежда сегодня, напоминай нам Евангелие, в которое мы уверовали. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, Евангелие, да, что это такое? Это радостная весть. В чем она заключается? Она заключается в том, что спасение, оно не от наших дел, потому что все наши дела, они не удовлетворяют праведности Божией, не удовлетворяют тем стандартам, которым мы должны удовлетворять. И вот радостная весть, что грешнику все-таки дается спасение как дар, не как то, что надо заслужить, а как дар, да? Радостная весть. Вот. Но здесь говорится, и вот мы это знаем, это Евангелие, Коринфяне это знали, и здесь напоминается «если только», да. То есть вот эта радостная весть, вот дар, вот держи этот дар спасения, но нужно сохранить эту веру до конца. Если преподанное удерживаете, да, то есть вот это, или если только нечетно уверовали, да. То есть мы уверовали, и надо продолжать веровать. Бог поместил нас во Христе, и мы должны пребывать во Христе, да, вот как ветка на лозе, потому что мы без Христа ничто, во Христе наше спасение. И вот спасение, оно не от дел, оно от веры, и надо эту веру до конца сохранить, потому что это одно единственное условие, именно вот эта вера, то, что Христос умер за мои грехи, то, что Он силен меня спасти. Именно так человек спасается. И в Библии, в Новом Завете не первый раз говорится о нашей о радости, о спасении, о даре, но добавляется «если только». Например, Евреям 2:6, «А Христос, как Сын, дом Его, дом же Его мы, если только дерзновение», то есть вот смелость, «и упование, которым хвалимся, да, твердо сохраним до конца». Также Колоссянам 1 глава, подобное Павел говорит, с 22 по 23. «Ныне примирил в теле плоти его, смерть его, что представит нас святыми, непорочными и неповинными пред собой». То есть это прошедшее время, мы примирились с Богом. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари под небес, которой я, Павел, делся служителем». Да, «если только». Наверное, все-таки у спасения есть одно условие, оно условно, это вера. Других нет, все очень просто, это вера. Человек должен верить в то, что Иисус, Спаситель, Его кровь омывает мой грех. И вот эту веру надо, простую веру, сохранить до конца. Вот, но мы родились свыше, уверовали, и, конечно, мы хотим оставаться в этой истине и других увещевать, и других поддерживать. Да? И вот дальше суть Евангелия, уже Павел своими словами говорит, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Вот он центр, да, о чем мы говорим. Умер за грехи. Вот она радостная весть. Почему он, Иисус, умер за грехи? Потому что другого способа спастись человеку не было. Не иудею, потому что Иисус-то умер прежде всего за иудеев, он пришел спасти прежде всего иудеев. Да? Иудеи, они были рабами греха, потому что они грешили, да, и Иисус это говорит. И Иисус, конечно, пришел спасти язычников, да, вот, и одно условие через веру, да, вот, и вот умер за грехи. Вот это вот одна из таких ключевых фраз, которую мы можем использовать, объясняя, что самое главное Иисус сделал. За наши грехи Он умер. Иначе тогда все, что у нас остается закон. И нас будут судить по закону. И по закону, поверьте, никто не оправдается. Потому что мы все являемся в какой-то степени, в большей или меньшей, но нарушители закона. Понимаете? Вот. И поэтому Бог по своей милости, Он не должен был это делать, потому что Он уже дал закон, да? Он не должен был это делать, но Он по своей великой любви и милости, Он как бы дает второй шанс и дает спасение уже как дар. Просто нужно это верою принять. Умер за грехи. По Писанию здесь сказано. Откуда это берется? Ну, конечно, Исаия 53 глава лучше об этом говорится. То есть это было предсказано. Это не просто там апостолы выдумали такую идею, что Мессия должен умереть за грех. Это предсказывалось в Ветхом Завете. Иудеи знали эту, неплохо знали эту главу, 53 глава, с 5 по 8 стих. Вот смотрите, примерно за 700 лет до Рождества Христова это было сказано. «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше». Да? То есть это не христиане выдумали эту концепцию, за грехи кто-то должен страдать. Это было написано уже в Ветхом Завете, предсказано. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его был безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа претерпел казнь». Представляете, какое вот пророчество? За 700 лет вот эта концепция, то, что вот этот он, вот этот вот раб Господень, да, он умрет за грехи всего мира, и ради как бы вот этой жертвы, этими ранами мы получаем исцеление. То есть это было по Писанию, это было по Писанию. Смерть за грехи. Дальше, 4 стих. Что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, да. Вот тоже 53 глава, 9 стих, погребен был, да, Иисус был погребен вот в этой могиле у, как его звали, вот этого богатого человека из Аримафеи, Иосиф его, по-моему, звали, да, вот он был там погребен, это мы все знаем, но это было тоже предсказано. 53 глава, вот это 9 стих, ему назначили гроб со злодеями. Ну почему? Потому что те, кого распинали не всех, римских граждан не распинали. Распинали, не римлян и вот таких самых ужасных преступников, да, и их бросали просто там в какую-то общую могилу, вот, с другими грешниками. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, не было лжи в устах его. Представляете, вот предсказание тоже за 700 лет, что за грехи, что умрет, что будет положен в гроб. Воскрес в третий день по Писанию. Да? Например, Псалом 15, Давид это говорит пророческим, с 8 по 10 стих, 15 Псалом. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Да? Вот этот псалом говорит о том, что душа не останется в аде. То есть она как бы, душа попала в ад, но она не осталась там. И тело Иисуса Христа действительно, оно не разложилось. Оно, тело обычно третий, четвертый день как бы начинает уже разложение. И вот как раз Иисус воскрес до этого времени, три дня он был в могиле, и на третий день воскрес. Тоже представляете, какое интересное пророчество, да, о воскресении. То есть не просто, что это все было предсказано. За грехи, вот эта идея, это не христиане выдумали. То, что он положен в гроб богатому, и то, что он воскреснет, это все было предсказано. И вот эта вот часть вот этого, вот эта радостная весть, в которую мы уверовали. Удивительное предсказание. Они уникальны по сравнению с другими религиями. В других религиях нет таких предсказаний, которые бы сбылись. Есть предсказания в других религиях, но они как бы относятся к будущему. Их сейчас мы не можем проверить. А эти предсказания, они были написаны за 700 лет, и они сбылись. Иисус действительно говорил, про Него говорили, что Он Агнец Божий, Иоанн Креститель говорил, Иисус умер за грехи. Иисус сам предсказывал, Иисус сам тоже предсказывал, что Он воскреснет. И об этом Библия предсказывала. Вот это для меня, когда я был неверующий, она, вот это вот весь то, что, почему именно вот христианство, да, Библия, почему, есть же другие религии. Вот это я увидел, и на меня подействовало то, что христианство – это истинная религия, потому что в других религиях нет таких предсказаний, которые бы сбылись. И такие как бы предсказания, их невозможно подделать, никак подогнать. Вот. И вот в этом плане христианство, Евангелие, в которое мы уверовали, оно истинно, оно уникально, и поэтому Павел призывает, чтобы мы его держались. Удивительно. По Писанию все это было. По Писанию Павел напоминает Коринфянам. 5 стих. «И что явился Кифе, потом 12. Коринфяне, конечно, уважали Петра, но Кифа другого, по-другому его звали. И Петр свидетельствовал о воскресении Христа. То есть это должно было быть также... То есть было Писание, было предсказано, но были свидетели. Вот Петр, которого вы, коринфяне, уважаете, он явился Петру. Прежде всего, Петру он явился, да, но не считая женщин. Да, среди апостолов он Петру явился, потому что там в Евангелии это, может быть, не очень четко написано. Там мы видим, что он там двоим там по дороге вернулся, потом апостолом. Но на самом деле вот до этого какой-то был момент, где Иисус явился Петру. И это тоже удивительно, потому что Петр, представляете, как себя чувствовал, когда он предал, отрекся от Иисуса, да, как он себя чувствовал. И Иисус ему явился, то есть для него это было как поддержка, восстановление, что Бог его любит, прощает и восстанавливает его в апостольстве. Вот. Но не только Петру, он явился 12, да, потому что, но это только один свидетель, кто-то скажет. Нет, есть целых 12 свидетелей, которым Иисус явился. Это не просто свидетельство одного человека, там, Петра. 12 человек об этом могут засвидетельствовать, да. И это важно. Допустим, когда мы берем ислам, там Мухаммед, он получил какое-то откровение, да, и вот он его излагает. Но он только один, да. А здесь откровение было не только одному, а 12 человекам, да? Понимаете, уникальность христианства. Дальше 6 стих. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». То не только посвященной какой-то группе Иисус явился, да? Заинтересованной группе, да? Он явился, но 500, причем одновременно. Невозможно, чтобы 500 человек, они как-то там согласились обмануть. Это просто невозможно. Небольшая группа может как-то там договориться. А так, чтобы свидетельство 500 человек совпадало, это просто уникально. Да? И что интересно, большая часть-то она была жива из этих людей. Большая часть. Некоторые почили, но большая часть из 500 была жива. Представляете, то есть это какой силы была вот для распространения Евангелия? Потому что у христианства, у Евангелия в первом веке было много противников. Много было противников и среди иудеев, среди римской власти, да. И они хотели покончить с христианством, остановить это распространение этого учения. Хотели, да. И один из лучших способов остановить христианство было сказать, что никакого воскресения не было, и представить тело Христа или как-то доказать это, да. Но никто это не мог сделать, потому что Иисус действительно воскрес. И нападки были на христиан. Христиан ограничивали, убивали, сажали в тюрьму. Но сам факт, что Христос воскрес, за это не пытались это оспорить, потому что множество людей были живы, да. То есть вот есть правило, давайте призовем свидетелей, там, что они скажут, да, там юридическое право, да. Ну, призовешь этих свидетелей, ты проиграешь дело, потому что свидетели скажут, множество свидетелей скажут, что Иисус действительно воскрес. Вот, то есть Казалось бы, если ты хочешь разрушить вот это зарождающее христианство, ты покажи, разве трудно опровергнуть вот эту вот веру, что кто-то воскрес, да? Ну что за ерунда, как человек может быть воскреснут, да? Вот была бы здесь атака, но здесь не было именно этих атак, потому что это была как раз и сильная позиция, что много-много свидетелей живых видели воскресшего Иисуса Христа. Это очень уникально, то, что 500 одновременно, то есть нельзя там сказать, что там, там один что-то увидел, у него там галлюцинации там, или еще что-то. У 500 человек не может быть галлюцинации. 500 человеком не может одно что-то показаться. Одному может быть там, да, там на корабле там какой-то несчастный, земля там увидела, на самом деле это не земля. Но у 500 человеком такого не может быть. Вот, это уникально, что Иисус им являлся. 7 стих. Потом явился Иакову, также всем апостолам. Интересно, что вот Иаков, это имеется в виду сводный брат Иисуса, да, вот. Иаков, он был скептиком. Там были другие братья. Иоанна 7.5 со мной откройте. Иоанна 7.5 мы читаем про братьев Иисуса. «Ибо и братья его не веровали в него». То есть во время вот этих 3,5 года, когда Иисус служил, даже братья были скептиками, они не верили. И Иаков, он не очень-то верил, что Иисус Христос Мессия, да? Они хотели в какой-то момент взять его силу, что он как бы там не в себе. Не веровали они, да, говорится четко в Библии, да. То есть Иаков, он не был какой-то родственник, который проталкивал своего родственника. Он был скептиком, да, но что-то его изменило. А что? То, что он... наподобие апостола Павла, он увидел воскресшего Иисуса, да, и это именно изменило его из искреннего скептика, верующего и лидера церкви Иакова. Есть, у нас есть послание Иакова, это он написал в Новом Завете. Именно воскресение убедило его. И опять повторно 12 Иисус явился, но на самом деле он 12 больше являлся, но просто Павел здесь ограничивается вот этим, да, то есть есть Писание, предсказания и есть свидетели того, что произошло. Христианство, наша вера, она имеет конкретные факты. Факт воскресения Иисуса Христа – это факт, да, который можно пытаться опровергнуть, но и многие пытались, не опровергнули, а наоборот даже стали верующими. То есть христианство можно критиковать, не верить, а отвергать, пожалуйста, да. Но если вы хотите взяться и по всем канонам как бы разобраться, историческое событие воскресения Иисуса Христа, у вас ничего не получится, потому что в уникальном положении это... христианство находится и воскресение Иисуса Христа. И это было предсказано, понимаете? Воскресение Христа доказывает истину пророчества, а пророчество доказывает истинность вот этого воскресения Иисуса Христа. Вот здесь такая вот надежная защита и доказательство. Ни в одной другой религии такого нету, чтобы задолго было предсказано, это сбылось. Причем много предсказаний, понимаете? Там кто-то может сказать, да, это случайно там. Когда много предсказаний, да, о Христе, это просто невозможно, чисто математически, да. Люди могут отвергать, пожалуйста, это у человека есть свобода выбора. Но мы, может быть, уверены, то, во что мы уверовали, имеет надежный фундамент. Это не просто сказки или какие-то пожелания, желания человека тянуться к чему-то возвышенному. Есть определенные факты. Это факт воскресения Иисуса Христа. Он самый главный. 8 стих в нашей вере. 8 стих. «А после всех явился мне, как некому извергу». То есть Павел говорит, да? «Потом Иисус явился Савлу, да? Который был злейшим гонителем христианства и был врагом Иисуса, да? Почему же вот такой ревностный гонитель христианства вдруг стал апостолом Иисуса Христа и столько страдал и так посвятил свою жизнь ему, да? И Павел часто отвечал, он говорит, что среди дня явился мне свет, который ярче солнечного света, да? Я спросил, кто ты? И мне было сказано, я Иисус, которого ты гонишь». Иисус явился такому вот сильному врагу христианству, как Савл был. И Савл стал апостолом Павлом и проповедовал. Здесь он говорит. Но он говорит как некому извергу, потому что, конечно, Павлу стыдно, что он гнал верующих, одобрял даже убиение верующих, заключение их в темницу. Конечно, ему было очень стыдно. И он всегда, наверное, удивлялся, что Бог избрал его для такой почетной великой миссии, которую он ему доверил, да, Павлу. Вот такие вот доказательства, свидетельства факта воскресения Иисуса Христа, воскресения Его тела. Не просто там дух какой-то там видели. Да, апостолы тоже думали дух, они тоже с трудом верили. Но Иисус им говорит: дайте мне рыбу, давайте поедим, вы поймете, что это не дух, да, это я в теле воскрес. Посмотрите, раны, да, это мое тело воскресло. То есть это было физическое воскресение. Это не просто там какое-то духовное, там дух какой-то там являлся. Это было воскресение физическое. И апостолы имели все возможности убедиться в этом. И Иисус даже их упрекает: не будьте неверующими, но верующими. Уж какие доказательства еще нужно? Фома тоже был скептиком, да? Не уверую, пока вот не дотронусь. Но вот потрогал он, и он уверовал: Господь мой Бог, да? То есть у нас вот такие вот есть свидетели, есть пророчество, и есть свидетели, что так и произошло. Дальше, с 9 по 10 стих. «Ибо я наименьший из апостолов, Павел говорит, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Божия во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Недостоин, Павел говорит, но благодать Божия. Павел считал себя недостойным, но благодать Божия, да? И вот мы все тоже недостойны. Я недостоин, чтобы стоять здесь перед вами проповедовать, но благодать Божия меня сюда поставила. Вы недостойны приблизиться к престолу благодати, попасть в Царство Божие. Мы все недостойны, да? Но благодать Божия нас туда через простую веру помещает, да? Мы недостойны служить Богу. Мы недостойны этих даров, о которых мы много говорили, изучая 12, 13, 14 главу. Мы недостойны. Недостойны, да? Так как я? Кто я такой? Сосуд? Бог через меня пророчество будет говорить или исцелять других людей? Да не, я недостоин. Мне надо как-то еще духовно подрасти, измениться. Не, мы недостойны. Но благодать Божия, да? Каждый верующий имеет дар. Это по благодати. Иисус вошел на высоту, Он пленил плен и раздал дары человекам. Это дар, это по милости. И вот Павел это хорошо понимал. Он понимал свое недостоинство, но он также понял благодать Божию. И это для всех нас должна быть большой поддержкой. Вот этот принцип: недостоин, но благодать. Недостоин я, но благодать. Да? То есть мы унываем из-за чего, как христиане? Потому что у нас не получается жить по тем святым заповедям, святым стандартам, к которым мы стремимся. Не получается. Мы из-за этого часто унываем, чувствуем себя недостойными. И мы действительно недостойны. Мы действительно не живем. Мы действительно нарушаем эти святые заповеди, в которые мы верим, да, и думали, что мы жили, хранили их, а потом нарушили. Да, да, недостойны, мы признаем. Но это не конец. Мы вспоминаем: а благодать Божия все равно меня избрала к общению с Богом, избрала меня к служению, избрала меня к Царству Божию. Я недостоин Царства Божия. Я недостоин сидеть по правую руку от Бога во Христе. Кто может сесть по правую руку от Бога? Какой-то только одаренный супер должен быть. Да нет, никто, только Иисус может. И мы во Христе сидим по правую руку от Бога, да, уже на небесах, в духовных реалиях, да. Есть физическая реальность, есть духовная реальность. Мы живем по вере, мы выбираем и вспоминаем вот эти духовные реалии, да. Бог освободил нас от греха, мы веру это принимаем. Но благодать Божия, это замечательно. Я здесь, или вы, это благодаря Богу. И если кто-то нас обвиняет, сатана, другие люди, и как часто мы сами, мы можем ответить: это не я, это Бог так решил. Бог так решил. Билли Грэм, когда проповедовал, по-моему, на конференции в Африке, рассказывал, учил, там, не знаю, может, как евангелизирует, все такое. Билли Грэм, вы же знаете, да? Вот. И кто-то там из зала выкрикнул: Билли, вот если бы ты родился в другой стране и был бы у тебя другой цвет кожи, может быть, ты и по-другому говорил бы сейчас, да? Ну, что ты такое скажешь, да, кто-то из христианской конференции не выдержал и сказал. То есть он считает, что вот ты белый американец сытый, вот ты тут и это самое. Вот пожил бы ты тут в Африке, посмотрим как бы, да. Чё, вот что сказать, да? Билли Грэм универсал сказал, по благодати Божьей я то, что я есть. Потому что действительно, это благодать Божья, не потому что Билли Грэм такой замечательный там и все. Это благодать Божья выслал и поставил проповедовать тысячам, миллионам. Это благодать Божья, да? Благодать Божья. И вот это, и Павел это понимал, и мы должны понимать, с одной стороны, понимать, что мы недостойны, но не останавливаться на там, на этом. Искренний христианин, он иногда зацикливается, недостоин, недостоин, и он унывает, унывает, унывает. Но это не есть путь веры. Вера говорит, но благодать Божья поставила меня, сделала мне так. Благодать Божья. Я недостоин, я не самый лучший сын, или я не самая лучшая дочь, у тебя Бог. Но Бог говорит, да, это так, но я хочу, чтобы ты сидела со мной за столом. У нас будет общение, и ничто нам не помешает, потому что благодать моя, потому что кровь Христа омыла тебя совершенно. Почему мы наполняемся Духом Святым? Потому что кровь Христа очистила наш храм. Кровь Христа очистила. Кровь Христа имеет эту силу. Так что вот, пусть это будет поддержка для нас, братья и сестры. Мы недостойны, да, когда мы размышляем о духовных вещах, мы недостойны. И это хорошо понять, что мы недостойны. Это хорошо иметь вот это вот обличение, страх Господень, обличение, даже какое-то уныние перед законом, который мы нарушили. Это нормально. Это хорошо почувствовать эту недостойность, потому что это смиряет. Но просто нельзя на этом остановиться. Надо пойти дальше и сказать, но благодатью Божией я тот, кто я есть. Или благодатью Божией призвала меня идти туда. Или благодать Божия призвала меня стоять в этой позиции или в этом служении. Благодать Божия. Это все слава Богу. Да? Когда мы придем на небеса, когда я приду на небеса и буду идти по этой, знаете, вот там в Голливуде там идут по дорожке там, к награде, да, все будут смотреть, Костя, а он-то что здесь, что он такое, если поинтереснее люди, да, но я скажу, это благодать Божия. И все поймут, что это не потому, что Костя там, да, это действительно благодать Божия, это выбор Бога, его дар. И все будут славить Бога, да, и мы будем славить Бога. Недостоин. Но благодать Божия. Хороший пример. Он кто-то был, да? Он вообще христиан предавал в тюрьмы и даже на убиение. То есть он как убийца христиан тоже был, Саул. Бог его помиловал, да? И это нам назидание. Бог такого помиловал, да? Тем более благодать, она для нас и для всех верующих. Хотите быть достойными с помощью закона? Вы измучитесь. Павел, когда это понял, он все считает, это все ссор, это все ерунда. Вот благодать Божия, вот близость с Богом через благодать. Закон. Можно быть ревностным, можно два раза в неделю поститься и все такое, но так и не приблизиться к Богу. С человеческими силами это невозможно. Слава Богу за благодать Божию, за этот дар спасения. Слава Богу. С 11 по 13 стих. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Было такое верование среди греков, да и сейчас оно распространено, что не существует воскресения тела как понятие. Вот так, да? Люди считают там, ну, как греки считали, они считали, что после смерти вообще нет никакого существования, или считали, что как бы душа там существует, как бы дух там где-то как-то в каких-то там, какое-то астральное тело, говоря, вот сейчас вот так некоторые думают, но воскресение тела нет, да. И это тогда очень сильно было у греков распространено. Они вот так вот верили, что или нету жизни, одна школа говорила, или другая говорила, что там как бы душа там как-то вот так. Но воскресение, тело, да нет, да вы что, нет, такого нету, да. И это передалось коринфянам. Они не верили в воскресение тела. Не верили они в воскресение тела. Как тело может воскреснуть, да? Греки, они вообще считали, что даже боги не могут тело воскресить, которое там разложилось. Да, вот такое вот было. И вот это мирское, оно повлияло на коринфян, и поколебал их веру в воскресение тела. Да? Ведь люди, они сейчас, люди тоже зачастую так считают, что тело – это источник слабости, ограничений. Зачем его вообще воскрешать? Моя душа там будет, а зачем тело-то воскрешать, я не пойму. Да? Часто, вот даже христиане иногда они не понимают, и они постоянно говорят, душа, 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 там, там я не знаю, там, что. Человек представляет, что у него душа, там будет какое-то блаженство, там, но они сами не могут объяснить. Но вот душа, 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 да. И слишком много говорится о душе, потому что на самом деле тоже такое происходит. Человек не понимает, зачем воскрешать тело, и кажется, что от тела все проблемы, человеку кажется. Поэтому зачем Богу воскрешать тело? Вот я там, моя душа на небе, зачем еще, что мне еще нужно, да? Я со Христом сейчас. То есть вот такие непонимания, они идут. И в Афинах, в Греции это было очень сильно. Павел проповедовал в Афинах, его слушали. Как только он сказал о воскресении мертвых, ему сразу сказали, ага, все, ладно, послушаем тебя в следующий раз. Все, воскресение мертвых не надо, это полная ерунда. Мы в это не верим. Это ерунда, да? И вот Павел дальше, коринфяне были греками, да? И Павел долго им объясняет дальше, 15 глава, о воскресении тела, о воскресении Иисуса Христа. И он начинает с того, как это не существует воскресение тела, если Иисус Христос воскрес. Вот, то есть коринфяне, вот подумайте. Вы считаете, что воскресение тела как такового не существует, а Христос что тогда? Разве не его тело воскресло, да? Вот так он начинает размышлять. Но если нет воскресения тела, как вы считаете, то тогда и Христос не воскрес. О, а так коринфяне не думали, да? Вы же уверовали, что Христос воскрес? Ну да, вроде уверовали, да. Это же вроде основа Евангелия, да. Но так почему же вы не верите в воскресение тела? Почему же говорить, что нет такого понятия, как воскресение тела? Это нелогично, коринфяне, да, Павел как бы им говорит. И сейчас люди тоже, они говорят, Иисус воистину воскрес, да? Но начинаешь с ними разговаривать, они не верят в воскресение тела, они не верят. И я всегда таких людей потом в определенный момент ставлю в тупик. Ну, ты же на Пасху говоришь, Христос воистину воскрес? Говорю. Ну, а что ж ты имеешь в виду тогда? О, и человек начинает думать, да? Человек начинает думать, да? Действительно, а что значит воистину воскрес, да? Ну, да. Ну, значит, и воскресение тела, и тебе оно обещано тоже, да? Разве это не радость? Держись за это, благодать Божия. Во, да? То есть вот эта вот проблема, она и в нашем времени тоже. Вот. И поэтому не надо удивляться, что такое с коринфянами происходило. Они вроде верили в Евангелие, они ходили в церковь, да, Христос воскрес, там, на Пасху они могли говорить, но сами не верили, что у них есть надежда на воскресение. Да? А когда ты не веришь, что есть воскресение тела, что ты начинаешь, как ты начинаешь думать? Ты начинаешь думать, живем один раз, жизнь коротка, надо успеть, да? И ты тогда уже, у тебя ценность мировоззрения, она другая, ценность твоей жизни, да? Значит, комфорт надо, значит, быстрее получить для этой жизни. И поэтому жертва ради Христа, она уже не становится на первом месте. Истина, праведность не становится на первом месте. У меня одна жизнь, мне надо, как вы не понимаете, да? Понимаете? То есть убери надежду о воскресении тела из Христа, и ты уберешь большой стимул для человека трудиться для Бога, не идти на компромисс, бороться с дьяволом, бороться с плохотью, стоять даже до смерти в борьбе с грехом. Да? А какой смысл бороться, там, быть компромиссным, если вот у меня осталось, вот, надо, да, мужчина там 40 лет, ему 50 лет, я уже вот как бы... Мне надо молодую жену, я хочу чувствовать себя молодым, да? Почему это идет? От того, что он думает, что я живу один, у меня одна жизнь, и вот мне надо успеть, моя жизнь подходит к концу, мне надо получить долю счастья, все, типа, я живу один раз, у меня больше ничего не будет. Это идет от того, что человек не понимает, что есть воскресение, что есть награда, что истина, она важнее, праведность важнее, чем удовольствие, да? Иисус, он пошел на крест, он... принял множество испытаний. Почему? Потому что он знал, что делая Божью волю, человек не будет постыжен и будет воскрешен, и он воскрес. И то же самое для нас. Это очень важно. Истинное воскресение. И, братья и сестры, я вот верю, что даже среди христиан, протестантов, многие христиане, они что-то как-то душа, а воскресение тела не является такой вот поддержкой для них, да. И что происходит? Когда ты не веришь, особенно воскресение тела, то мир будущий, Царство Божие, оно становится еще менее понятным, потому что ты не понимаешь, как душа, как, чего, ты привык жить в теле, но ты не видишь этот мир физический, будущий в теле, да, и в результате небеса, они тоже становятся какими-то слишком сказочными, там, да, на облаке сарфы я буду, как-то, и тоже небеса, будущее, Царство Божие, оно не становится таким большим поддержкой, потому что человек как бы отрывается от того, для чего он создан, да, мы созданы, чтобы быть в телах. Наши тела, они подвержены греху, но Бог это все изменит. Само по себе тело – это не зло. Адам и Ева до греха падения, они были совершенны. И тело, оно настолько важно, что Бог послал своего Сына, и Иисус воплотился в теле человеческом. Да? И теперь Иисус, Агнец Божий, в книге Откровения мы читаем, Он вечно. То есть Иисус, Сын Божий, да? У Него тело вечности. И Иисус не просто принял тело, чтобы здесь на земле послужить. У него тело теперь все вечно, в вечности, да? Бог принял человеческое тело. Да? Вот мы считаем, оно ограничено, оно как бы нижняя ступень, а вот там астральное тело, это высшая ступень. А Бог, Он принял человеческое тело и в вечности так. Он, Бог объединил себя с человеческим телом навсегда, да? Вот если вы хотите спасти мышей, вы человек, да? И захотите стать мышью, да? Только если вы действительно цените и любите, да? И вот Бог, Он возлюбил человеческую расу, да? Так, как же мы можем говорить, что человеческое тело, оно не ценно, если сам Бог принял это тело, чтобы искупить и восстановить нас целиком? То есть человек, он душа, он дух, но человек никогда не будет полноценным человеком, если у него не будет тела. Это Бог просто так задумал, да? Понимаете? Понятие, почему у нас такое отрицание тело и воскресение тела, потому что нам кажется, что вот грех, тело на источник всего плохого, всяких искушений, падений, слабости, его кормить надо там, и вообще, вы знаете, может смешно, я когда был маленький, ну в школу еще не ходил, я был маленький, да, у меня были герои-ковбои, мне казалось, что ковбой это вот прям такой, ну я маленький был, не знаю, там 5 лет там, да, и мне казалось, раз он крутой ковбой, то он в туалет не ходит. Потому что я думал, в туалет ходить, это как-то так унизительно, а он ковбой, да? Но вот это, к сожалению, оно остается. Нам кажется, что человеческое тело, оно как-то, ну как это так, как это может быть идеальным планом Божьей вечности, да? Но это проблема, это все грех, это все у нас вот в голове осквернено. На самом деле тело, оно чистое и свято. Вот. И вот это все отражается, и поэтому люди зачастую игнорируют воскресение тела или даже вот, позволяют лжеучителям обманывать. С 14 по 18. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают». Если то есть не воскресает вообще. Ибо если мертвый не воскресает, то Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших, потому и умерши во Христе погибли. Отрицание, когда человек отрицает, он просто логически, Коринфяне, вот подумайте, если вы отрицаете, значит, получается куча проблем. Христос не воскрес. А что значит Христос не воскрес? Да? Это значит, что вот на вся наша проповедь, ваша вера, это все бесполезно. Это все бесполезно. Ваши грехи не прощены. Вот он, самая главная проблема. Вы радуетесь, что по благодати Бог простил ваши грехи. Но как Он простил ваши грехи, если Он своего Сына не воскресил? Если Он своего Сына не воскресил, Бог, да, значит, Он не принял эту жертву за вас. Да? Значит, может, Иисус он был грешный. Потому что кто умирает? Только грешные. Кто живет вечно? Тот, кто безгрешен. И это Иисус достоин вечной жизни, потому что Он был, не сделал греха, не было лжи в устах Его. Поэтому Бог по справедливости своей, он должен был воскресить Иисуса Христа. Если бы Бог не воскресил Иисуса Христа, то значит какая-то проблема нашлась в самом Иисусе Христе. Но в самом Иисусе Христе не было. Поэтому он совершенная жертва, поэтому когда Бог воскресил, он тем самым показал, что он принимает эту жертву, и что Иисус действительно святой Агнец Божий. Вот такие вот логические вещи. А если Христос не воскрес, то что вообще вот ваша вера? Понимаете, какая логическая проблема возникает? Вы еще, самое страшное, вы еще в грехах ваших. Коринфяне, кто вы такие? Вы язычники, да? Я вам сказал, что вы святые, освященные. Но это только благодаря крови Христа. Если нет этой крови Христа, она не принята Богом, то что вы радуетесь? Вон есть иудеи, они уже столетиями исповедуют религию. Они поближе к Богу. А вы кто? Вы вот вчера вообще непонятно чем занимались, и теперь хотите, да? Это только благодаря Христу. Но если вы, и Христос не воскрес, то ваше положение духовно ужасно. Только жертва Христа, она освобождает от греха. Ничто другое. Это так. Даже в Ветхом Завете все очищение, оно происходило через пролитие крови. Там агнцы, тельцы были, да. Без пролития крови в Ветхом Завете никакого очищения не происходило. Никакого очищения. То есть иудеи нас, как бы христиан, ругают, что мы там что-то понапридумывали, какую-то модель там создали. Да это все в Ветхом Завете. Там кровь постоянно лилась. Утром жертву приносили, вечером утром приносили. Священник, когда посвящали в священники, 7 дней его мазали кровью. Там постоянно кровь напоминала, что это не по закону. Постоянно. День искупления был, кровь проливалась. Весь храм освящался кровью. Там постоянно. Ну, понятно, что не иудей, ты пойми, не кровью козлов Бог очищает, а кровью своего сына, да? Ты пойми это, ну, иудеи не хотят это понять, но это у них там написано все. Они хотят иметь жизнь, но когда жизнь к ним пришла, они ее отвергли, потому что они хотят вот законом, они думают, что мы закон соблюдаем, зачем нам какая-то жертва, да. Вот такая вот путаница, да. Но это все было в Ветхом Завете. Вот эта смерть, искупительная смерть Иисуса Христа, она там, везде, чуть ли не на каждой странице, вот эта благодать Божия. Это очень важно, потому что без жертвы Христа ни мои грехи, ни ваши, они не прощены. Вот это такова истина. Ну и вторая проблема, Павел говорит, тогда я лжец, чего вы меня слушаете, чего вы на меня время тратите? Я лжец. Если нет воскресения Христа, значит Христос не воскрес. Чего вы меня слушаете? Чего вы слушаете мои сказки, да? То есть понимаете, какие логические проблемы коринфяне возникают, если вы отвергаете воскресение мертвых? 19 стих. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человека. Вот это тоже очень сейчас распространено, может быть, даже у какой-то там интеллигенции, да? Там они в храм ходят, там они вроде верующие. Но они относятся ко Христу как учителю для этой жизни, учителю морали для этой жизни. Там. Они вот так вот относятся, а в воскресенье там свое, они в это не верят. Ну как же они интеллектуальные, умные люди, как же они будут верить там, в какое-то воскресенье? Там? Ну как же так, как же эта наука-то оправдается? Да? Вот это такое есть. Но Павел говорит, такие люди, которые вот верят в Иисуса, ходят в церковь, ради этой жизни, ради, может быть, чтобы они думают, что Бог будет помогать в этой жизни, да. Но живем-то мы один раз, люди думают, когда нет воскресенья, да. А Бог, а вот про Бога. Ну, значит, Бог, чтобы улучшить вот эту мою жизнь короткую. Вот я буду ходить в церковь ради этого, чтобы Бог улучшил мою короткую жизнь. А, для этого нужно немножко морали. Согласен, пусть будет немножко морали. Иисус пусть меня научит. И они ходят довольные такие, что вот мы верующие. И Павел говорит, да вы несчастнее других человеков. Христианство – это труд, христианство – это жертва. Да? И воскресения из мертвых нет. Да? А кто вам сказал, что Бог обещает сделать вас счастливым в этой жизни? Этого нет такого. Во что надеетесь? Неверующий человек более логично поступает, чем вы, верующие, если вы не верите в воскресение из мертвых. Вы несчастнее других человеков, да? И, кстати, неверующие, они часто смотрят на верующих, они просто думают, что вот эти вот верующие, им тяжело в этой жизни, они как бы там не утвердились, и вот они ходят там к Богу, да. А вот мы просвещенные, мы же знаем, что жизни нет после смерти, ничего не поделаешь, ну что стараться, ничего не поделаешь, жизнь такова, что живем один раз, умрем, да, что. А вот они что-то ходят там, молятся непонятно кому, ну им там лучше, ну ладно, пусть им там лучше. Ладно, а мы-то понимаем истину, да? И вот так вот неверующий смотрит на верующего. Но это действительно жалкое состояние, когда человек, он надеется на Бога только для этой жизни. Только для этой жизни. несчастнее всех человеков, да. И это проникает в христианство тоже, в евангельские церкви, когда христиане начинают... Почему концентрация такая есть на Евангелии процветания, да? Что веру в Бога, и Бог тебя сделает успешным, процветающим, тип-топ, и вообще все будет золотая молодежь. От этого, потому что самое главное, вот у нас одна жизнь, вот поэтому Бог должен что-то сделать, да. Вот ты верь, Бог будет тебя благословлять, твой бизнес, и все, да. Отчасти это идет из-за того, что люди не хотят верить и не думают, что самое большое благословение, оно там. Оно в будущем. Оно в будущем. Это идет от того, что люди не верят в воскресение тела. И Павел говорит, да вы несчастнее всех человеков. А коринфяне, они же гордились собой, да? Да вы несчастнее всех человеков, да? Такой обман прошел. Поэтому мы уповаем, братья и сестры, вот мы собираемся, мы служим Богу, мы идем на какие-то жертвы, мы хотим угождать Богу, любить, да? Любовь не ищет своего. Да. Все долготерпит. Вот мы к этому стремимся. Но самое главное, награда наша за все это угождение. Это и нужно стремиться угождать Богу. Это нужно, да. Это истина, это правильно, это хорошо. Но самое главное, наша награда, она там. Когда Царство Божие придет сюда на землю. Вот там будет. Там все Бог сделает красиво и хорошо. Не знаю, может, у меня возраст такой. У меня недавно я узнал... В Америке друг умер. Он умер в декабре, но я как-то так узнал только недавно. Джон, за которого мы молились, у которого были вот проблемы там, с жильем, там, денег не хватало, он умер от рака после там, борьбы. Джон Бакли, вот дети мои его тоже знают. Мы в 2014 году с ним встречались, там, в планетарии ходили, все такое. И грусть, как бы приходит это, да. Где вот награды ему, да, вот его жена оставила, когда он раком заболел, работу он потерял, не мог найти, проблемы со здоровьем, там, кроме рака, еще у него были, как-то... А он все время верил, да, ну, он не был совершенно, он все верил, да, но... И кажется так, поплати, ну как так, жалко как-то, это жалкое состояние. Но наша награда, она, когда Царство Божие придет, не Джон, да, вот мой друг, ни Павел, которому отрубили голову, никто, кто пожертвовал свою жизнь для Христа, да, он не будет постыжен, он будет награжден. Постыжен будет тот, кто считал, живем один раз. Постыжен будет тот, кто считал, я оставлю свою жену, найду себе молодую. Вот он будет постыжен. Прибодеев судит Бог, да. А кто стремился к истине в постоянстве, тот будет вознагражден и не будет постыжен, да. Но вот надо правильно эту перспективу иметь. Титаник, наша жизнь, наш мир, он как Титаник. Титаник потонул. Вот если вы были бы на Титанике, вы больше бы думали, и знали, что он потонет, вы больше думали бы о спасении, там, о плавательном кругу, вы бы не переживали, что вас там не пустили на какой-то почетный ужин. Да? Вы не переживали бы, да? И вот надо так относиться, мы здесь время, этот мир тонет, этот мир тонет. Самое главное меч Христа, вот он спасительный, как бы, жилет или лодка, только в нем. Спасение. Этот мир тонет. Вот. Ну, конечно, можно как говорит, пир во время чумы. А все там, завтра умрем, давай там последний там удовольствие получать. Где там виски, водка, давай там напьемся. Ну, все, да. Ну, некоторые так поступают, да. Но это можно изменить, да. Христос спасение. И можно не прожигать свою жизнь, а посвятить ее Богу и иметь эту награду в конце концов. Если только для этой жизни, ради этой жизни мы уповаем на Бога, то мы несчастнее всех человеков. Дальше, с 22 по 22 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Слава Богу, Христос воистину воскрес из мертвых, да, Иисус воскрес, и его могила была пуста, это именно тело, которое распяли, оно воскресло, и Иисус показал следы, раны от копья, от гвоздей, это было его тело, он воскрес, потому что сам он не совершил никакого греха, это единственный человек, который был безгрешен, Иисус из Назарета. И Бог принял его и назвал его своим сыном, и принял его в жертву, и сказал, что в нем мое благоволение. Ни в ком другом, никакого другого имени Бог не назначил тебе, чтобы спастись. Только Иисус Христос, только в нем спасение. Все остальное будет справедливый суд. А тут никто не оправдается. Слава Богу. Вот все-таки люди, и Павел дальше будет объяснять, они переживают, ну как так, воскресение тела, ну человек там годами, уже все у него там разложилось. И Павел по-разному это доказывает, это объясняет. И он прежде всего говорит, послушайте, смерть, она не всегда была. Адам и Ева до грехопадения, они должны были жить вечно. Через них, когда они не послушались Бога, смерть пришла, да? Через них пришла вот эта вот вся смерть. Теперь через человека, Иисуса Христа, придет воскресение. Придет воскресение. Я вот ехал в машине и думал о воскресении тела. И действительно, те, кто давно уже в могилах, там, тысячи лет, ну, как бы, да. Но на самом деле, если вот мы верим, что Бог есть, то логически предположить, что Бог все может, правильно? Бог же создал нас, может, Адам и Ева, и нас из пыли, из грязи как бы создал, да? Посмотрите на грязь. А Бог создал. И почему же для Бога трудно воскресить? У него дыхание жизни. У него как бы в памяти вся информация, там, какие атомы, какие там гены или что там, как все это должно быть сложено, да. Может, ему не надо те же самые атомы, он может другие взять. Но у него есть информация. Человек — это сложнейшая информация. Бог, у него все это в голове. Ему несложно все это воссоздать. Он уже создал человека, Адама и Еву, он может сказать, из ничего. Когда им полный ноль был, он создал. Конечно, Бог может воскресить. А кто там в море погиб, ну и что? А кто-то сожжен был, ну и что? Это не проблема. Если мы верим, что Бог есть, то должны верить, что Он всемогущ. А если Он всемогущ, Он воскресит тело. И Он обещал. Это в Библии. Иисус, Он первенец, который воскрес. И это должно нас вдохновлять, что и нас Он воскресит обязательно. Христос воскрес, 700 лет люди ждали по пророчествам, это пришло, и это все сбылось. И также мы сейчас ждем, там сколько, 2000 лет, но это все обязательно сбудется. Если мы умрем, Иисус воскресит нас для своего царства. Когда мы думаем про воскресение тела, мы понимаем, что определенная ответственность есть. Потому что, значит, я как бы не умру, не исчезну, я все равно буду давать ответ перед Богом, правильно, если я воскресну, да? То есть люди думают, а, я там нагрешу, там, потом умру и все, что, ну что, Бог воскресит и потребует отчета, ответа, да? С другой стороны, воскресение мертвых, оно дает нам поддержку. В Коринфянам, там в конце, в 58 стихе, и Павел говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом». Человеку всегда очень важно знать, что есть смысл, то, что он делает или трудится. Вот труд для Господа, он нечестен. Мы должны просто верою помнить, что Бог нас вознаградит. Вот. Так что мы говорим о воскресении тела. Нас, Бог нам это обещал, и это потрясающе. Я своими глазами, как Иов, могу сказать, я увижу Господа. Вы своими глазами, никто другой, вы увидите Господа, представляете? Бога, сидящего на вознесенном этом престоле. И Бог будет с нами жить вечно, да, как в книге Откровения говорится. И мы будем Ему служить, участвовать в этой созидательной, потрясающей жизни и работе Божьей. Я это увижу. Я хочу быть примиренным с Богом, когда я увижу Бога, а не хочу быть, которого откроют книги и будут судить. Да, это все через Иисуса Христа. Это поддержка для нас. Это не сказки. Аминь. Христос воистину воскрес. Аминь. Воистину, да. И мы, значит, воскрес. Воистину, значит, в теле воскрес, да. Просто давайте прочитаем Иоанна 5 глава в завершение. Пятая глава. У кого-то из нас родственники умерли, там папа, мама или друзья, и предстоит вам на кладбище идти. Все это грустно, конечно, да? Но вот смотрите, у нас есть поддержка. Давайте, пусть это нас утешает. Пятая глава, 21 по 29 стих. Иисус говорит: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Аминь. Господь, благодарим Тебя за эту надежду о воскресении тела. Благодарим Тебя, прежде всего, Господь, конечно, то, что Ты послал Своего Сына умереть за наш грех, смыл с нас позор и дал нам мир, Господь. Мы благодарим Тебя за это напоминание Евангелия, что это не отдел, что дело заместительной жертвы Иисуса Христа. И мы уверовали, и хотим продолжать так веровать и другим, говори, Господь. Благодарим Тебя за эту радостную весть, за этот дар, Господь. И пусть надежда на воскресение также нас вдохновляет, Господь, делать непоколебимыми, трудящимися или подвязающимися за доброе, за истину, ради Бога, ради славы Божьей, Господь. Кто-то из нас дольше проживет, кто-то из нас меньше болезней и много чего в этой жизни, Господь, чего мы не можем контролировать. И мы, конечно, молимся, Господь, чтобы Ты защитил и все такое, Господь, но как бы там ни было, Господь, мы знаем, что в конце концов Ты нас воскресишь, Господь. Ты воскресишь Авраама, апостолов, Стефана, которого побили камнями и обвиняли во лжи. Господь, Ты воскресишь этого священника, которого недавно игиловцы перерезали горло во Франции, Господь. Ты все сделаешь прекрасным, Господь. И верующий, он будет торжествовать. Он не будет пострижен, Господь. И радость будет вечна. Благодарим Тебя, Господь, за Иисуса Христа, за эту благодать. Потому что мы-то недостойны. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Аминь.